понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Мы, радиостанция «Знатели», весьма в условном формате сегодня, потому что милости просим на наши страницы в социальные сети или на мою страницу в Фейсбуке, на страницу Павла Казарина. Там есть видеотрансляция сегодняшнего эфира, и это не случайно. В конце концов, не так уж часто появляются в нашей стране столь топовые темы, которые объединяют жителей материковых областей с крымчанами. И я сейчас говорю как раз-таки про национализацию Приватбанка. Именно то, о чем ходили слухи последние две недели, таки случилось. Вот как раз-таки лента социальных сетей еще до недавнего времени была разделена на тех, кто говорил, что это невозможно и национализации никакой не произойдет, и те, кто говорил, что, ну, посмотрите, ребят, на реальные цифры, они, судя по всему, убеждают нас, что государству не останется другого выбора, кроме как вмешаться в деятельность крупнейшего банковского учреждения Украины. При этом одновременно того самого банковского учреждения Украины, в котором у крымчан были депозиты, которые им не вернули после аннексии Крыма. И у нас есть, разумеется, огромное количество вопросов, которые мы сегодня и будем прояснять, над которыми мы будем расставлять точки. Друзья, и прямо сейчас, для того, чтобы вот затем не повторяться, давайте прослушаем небольшую информационную справку о том, что, собственно, произошло накануне.
Репортаж.
Крупнейший частный банк Украины, Приватбанк, переходит в государственную собственность. Такое решение Кабинет министров Украины принял вечером 18 декабря. Предусмотрено, что государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций Приватбанка и гарантирует бесперебойную работу учреждения с сохранением средств его клиентов. Переходный период для банка стартует с сегодняшнего дня. Об этом 19 декабря сообщил глава Минфина Александр Данилюк.
Это позволит, по-перше, стабилизовать банк, зберегти кошти вкладників Приватбанку, а також забезпечити стабільність фінансової системи країни. Завдяки передачі у державну власність банк продовжує працювати. Це дозволяє вкладникам мати безперервний доступ до своїх грошей.
Национальный банк Украины отнес Приватбанк в категории неплатежеспособных и обратился к правительству передать этот системообразующий банк в государственную собственность. Глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что недостаток капитала составил почти 150 миллиардов гривен.
Станом на 1 грудня цього року нестача в капіталі Приватбанку зросла до 148 миллиардов гривен, а ликвидность банку суттєво знизилася. Банк майже рік не виконував нормативи обов'язкового резервування, а прострочена заборгованість банку перед регулятором за стабілізаційними кредитами становила 14 мільярдів гривень, загальної заборгованості в 19 мільярдів гривень.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заверил, що всі пенсії, зарплати, счета предпринимателей і депозитні вклади будуть обслуживатися.
Вчорашнім рішенням ми захистили майже 20 мільйонів клієнтів банку. 20 мільйонів громадян України. І також фінансову стабільність нашої держави. Зараз у Приватбанку працює спільна команда, яка складається з представників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів та представників Мінфіну. Гроші клієнтів банку відтепер переходять під 100% гарантії держави. Нацбанк у цей період підтримує стабільність національної валюти і має для цього абсолютно всі належні інструменти.
Після анексії Криму постановлением Національного банку України номер 699 жителі полуострова були прирівняні к нерезидентам. Это существенно ограничило их возможности пользоваться услугами украинской банковской системы. Проблемы не только с текущими счетами, но также с кредитами и депозитами крымчан. Весной 2014 года на полуострове открыли российский фонд защиты вкладчиков для компенсации банковских выплат жителям полуострова. Для выплаты компенсации в Крыму провели так называемую национализацию украинских частных предприятий для последующей продажи с аукциона. Долги перед крымчанами не погашены в полном объеме и по сей день. По разным оценкам, от 350 до 500 тысяч крымчан на момент аннексии числились должниками украинских банков на общую сумму от 16 до 17 миллиардов гривен или 2 миллиарда долларов по тогдашнему курсу. После захвата полуострова в России неоднократно заявляли, что кредиты украинским банкам возвращать не придется. Но в конце прошлого года Госдума России приняла закон, который обязал крымчан вернуть эти долги. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Слушайте, друзья, ну для крымчан вообще тема «Приватбанка», она особенно болезненна, потому что я напомню, что банк перестал обслуживать, собственно, граждан с крымской пропиской и, более того, заблокировал, так заморозил, условно говоря, их депозиты. И к этой теме мы сегодня обязательно будем возвращаться, возможно ли теперь их вернуть после того, как банк стал государственным. Если у вас была 1 гривна, вы, конечно, могли стать собственником «Приватбанка», только для этого вам нужно еще было потом найти где-то 180 миллиардов гривен, чтобы покрыть как раз-таки вот недостачу, я так понимаю, в капитале. Собственно, тема очень сложна, поэтому будем говорить со специалистами. Очень рад приветствовать Ростислав Кравец, старший партнер юридической компании «Кравец и партнеры». Сегодня гость «Крым Реалии». Ростислав, что произошло?
Ну, на самом деле произошло то, что должно было произойти еще года 2-3 назад. Приватбанк вошла временная администрация. Меня очень удивляет заявление президента и премьер-министра, которые, в принципе, на мой взгляд, вводят граждан Украины, в том числе и крымчан, немножко в заблуждение. Вот эти заявления о 100% гарантии, они не продолжают. 100% гарантия чего? Средств вкладчиков в каком размере? В 100% размере или это 100% гарантия средств вкладчиков в размере 200 тысяч гривен, причем только физических лиц? А о юридических лицах речь не идет. Потому что на самом деле заявления, которые начали изучать со вчерашнего дня, с 23.30, когда на сайте Кабинета министров появилось заявление, что Кабинет министров принял предложение Рады национальной безопасности и обороны национализировать Приватбанк, что они приняли, именно везде заявления были до последнего момента о национализации.
Да, о национализации. Более того, я сразу уточню. Вот утром в понедельник Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает для вкладчиков Приватбанка сделать такие же банковские гарантии, как для вкладчиков Ощадбанка, чтобы гарантировать не только 200 тысяч гривен, которые в случае там каких-то пертурбаций с банка будут возвращены вкладчикам, но чтобы этот лимит, как раз, я так понимаю, был не ограничен.
Вот, и этот проект... В этом весь и вопрос. Поэтому сейчас руководство нашей страны играет с огнем. То есть, в принципе, вводят всех граждан за нос, сообщая о 100% гарантии средств. Опять же, не объявляется сумма, потому что, в принципе, на самом деле в Приватбанк просто вошла временная администрация.
Говорили о том, что, позвольте уточню сразу, говорили о том, что вот это вот решение о том, что национализация Приватбанка, она назрела давно. А насколько давно, на ваш взгляд, она назрела? И как давно Приватбанк стал вот, копить эти самые долги, которые теперь государству придется возвращать?
Я думаю, основное накопление долгов началось с 2010 года. Угу. То есть, когда произошел первый у нас там 2008-2009 год кризис, Приватбанк, в принципе, развивая свои системы, абсолютно не обращал внимания, получал постоянное рефинансирование, неограниченное от Национального банка, прикрываясь своей величиной. То же самое пытался в свое время сделать и Дельта-банк, в надежде на то, что его не решатся. Угу. Ну, мы видели, что произошло с Дельта-банком. Вот Приватбанк с 2010 года начал активно накапливать эти долги. Кроме того, не секрет, есть целый ряд уголовных дел о выведении, там, по-моему, в 2011-2012 году Приватбанком порядка 19 миллиардов гривен, что сыграло, причем это был курс 8, там, 8, там, 10, угу. Что сыграло немаловажную роль в давлении на курс гривны. И она девальвировала. Хотя руководство Приватбанка всячески отрицало, говорило, что следователи не могут разобраться, что все законно, но во всех этих определениях судов черным по белому было написано, что просто были выведены кредиты, средства, была куплена валюта на подставные компании, причем в этих компаниях собственниками и учредителями являются сотрудники Приватбанка, и все это выглядело крайне некрасиво.
То есть, по сути, 5 лет назад Приватбанк начал вот как раз-таки работать по тем схемам, которые, по сути, как в финансовой пирамиде увеличивали объем его долга.
И это подтвердило еще решение регуляторов того же Кипра, Литвы и Италии, которые прекратили, в общем-то, деятельность филиалов и оштрафовали Приватбанк, именно филиалы Приватбанка, за ненадлежащую работу и отмывание средств, полученных, то есть за финансовый мониторинг.
То есть правильно ли я понимаю, что государство, по сути, в какой-то момент оказалось перед выбором? Либо оно, Приватбанк, ликвидирует, ну, под тем меркам, по которым оно ликвидировало небольшие банки.
Да, Приватбанк просто не способен дальше
функционировать.
Да, вот Гонтарева даже заявила, что уже год, заметьте, год, Приватбанк не исполняет нормативы, и он не может вернуться к исполнению нормативов.
То есть просто либо ликвидировать, выводить его, условно говоря, уничтожать как юридическое лицо и, соответственно, соответственно, всем вкладчикам компенсировать деньги за счет государства, что с учетом доли, которую занимает Приватбанк, это примерно треть всех банковских операций, даже практически больше, нереально, да. Либо национализировать его, и вот государство его приобрело за 1 гривну, но одновременно оно сейчас будет искать где-то 180 миллиардов гривен.
Юридически это выглядит все не так. Юридически это выглядит так, что Приватбанк просто выводят, признали, ввели временную администрацию, и сейчас в пожарном порядке пытаются законодательно провести новый закон, которым бы определенным образом регламентировать работу нового государственного банка, то есть специальный закон под Приватбанк.
Потому что новая ситуация, и не было готово даже законодательство под это, да?
То есть еще в 2011 году, когда были внесены изменения, а вернее принят новая редакция, вот этот закон о гарантировании вкладов, в принципе, он предусматривал такую возможность, но она была исключительно глубоко теоретической. И на самом деле никто не предполагал, и не рассматривал возможность национализации крупного коммерческого банка, будь то там Дельтабанк, Финансы и Кредит, либо вообще Приватбанк. Всем казалось, что это какая-то невероятная вещь, что Приватбанк можно национализировать. Но на самом деле к этому все шло, и шло уже не один год. Поэтому на сегодняшний момент тот закон, который существует, это закон о системе гарантирования вкладов физических лиц, фактически говорит о ведении временной администрации. Никакой национализации не произошло. То есть государство приобретает этот банк и выводит его с рынка. Это прямо написано в законе. Он выводит. Оно не дает ему работать дальше. Оно ищет инвестора. Но мы все прекрасно понимаем, что даже вот если наша гражданка Гонтарева заявила о 150, порядка миллиардов дыры в балансе, но я не думаю, что найдется какой-то инвестор или внутренний, или иностранный, который готов взять этот банк. Это только на первый взгляд 150 миллиардов. Я думаю, дальше будет хуже.
Вы знаете, я думаю, что для очень многих крымчан и наших слушателей первоочередный вопрос, который они сами себе задают после того, как Приватбанк стал главным фигурантом украинских новостей, это что будет с их депозитами. Я просто напомню, что в Крыму обслуживались клиентами Приватбанка было примерно 800 тысяч физических лиц и где-то 12 тысяч корпоративных клиентов было у Приватбанка, и он во многом, практически все они столкнулись с одной и той же проблемой. Их депозиты были заблокированы. С нами на связи Ольга Духнич, она крымчанка, и она тоже вот стала как раз-таки вот этого, жертвой этого волюнтаристского решения Приватбанка. Ольга с нами на связи. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можете вот рассказать кратко о своей ситуации, тем более, что она имеет свою специфику с учетом места вашей прописки?
Дело в том, что да, я действительно зарегистрирована в Запорожской области в городе Мелитополе и открывала, поскольку жила в Крыму, счет в Приватбанке, текущий счет гривневый, по месту жительства, получается. На этом счету у меня были деньги, и после моего приезда на материковую часть Украины, после аннексии Крымского полуострова, мои счета оказались заблокированы в электронной программе до сих пор, и я, к сожалению, ничего не могу поделать, потому что Приватбанк не дает мне никакого решения по моей проблеме. Они говорят, что мои деньги заблокированы, и никакой возможности на сегодняшний день разблокировать их нет.
А они как-то делали, объясняли, ведь у вас не крымская прописка, а у вас прописка в Запорожской области. Вы формально не являетесь даже там внутренне перемещенным лицом, точнее, вам нужно доказывать, что, собственно, ваше фактическое место пребывания было в Крыму. Вот как Приватбанк, собственно, как аргументировал свое решение по вашему депозиту?
Они сказали, что поскольку я его открывала в Крыму, но прописана в Мелитополе, может быть, мне нужно перепрописаться еще раз с Мелитополя в Мелитополе, принести им справку о том, что я перепрописала, что мне показалось несколько безумной идеей, поэтому
понятно.
Я это не делала.
Спасибо вам, Ольга. Вот я думаю, что ваша история, она не единична. Вот история Ольги Духнич, она очень показательна. Я думаю, что вы, Ростислав, с этим сталкивались.
Таких клиентов, да, действительно, все счета, неважно от места прописки. У меня есть довольно большое количество клиентов, которые всю жизнь были прописаны в Киеве, либо в Запорожье, либо там в Кривом Роге. Работали просто определенное время в Крыму, открывали там счета. Все счета, которые были открыты в крымских отделениях, Приватбанком были заблокированы.
А что теперь? Вот я знаю, разговаривал с некоторыми адвокатами, которые в том числе защищали права крымчан. Они говорят, мы даже если выигрываем суд, и у нас есть решение суда, то мы приходим там в Приватбанк, они отказываются его исполнять. Исполнительная служба отказывается, например, описывать имущество Приватбанка для исполнения этого судебного приговора. Теперь формально собственником Приватбанка является государство, да?
Не путайте, опять не вводите своих радиослушателей в заблуждение.
Вот расскажите, вот очень на у сегодня, многих крымчан да, есть ощущение, что теперь можно вернуть вклады.
Сейчас объясню. На сегодняшний момент юридически сложилась такая ситуация, что, в принципе, все исполнительные производства должны быть закрыты, исполнительные документы, согласно закону о системе гарантирования вкладов, должны быть переданы Приватбанку, фонду гарантирования, то есть управляющему, там, уполномоченному лицу, и не должны исполняться. Такая на самом деле по закону ситуация. Какой закон? Опять же, я до сегодняшнего вот момента, вот до там, 18.50, я не видел самого постановления Кабинета министров.
По Приватбанке.
По Приватбанку, каким образом его выводят, в какие сроки. Там все это должно быть написано. Его еще нет. Действующий закон говорит о том, что больше 200 тысяч гривен никто не получит. Что касательно крымчан, они не получат вообще ничего, исходя из действующего закона. Но у меня есть очень большая надежда в свете вот заявлений премьер-министра, президента Украины, частичных заявлений главы Национального банка. Именно когда звучит слово «национализация» и запущен вот этот закон о национализации, что Приватбанк действительно станет третьим государственным банком на 100%, у нас их, в общем-то, три, Укрексим, Ощад, и вот будет Приватбанк, Укргазбанк, он там частично государственный, такой квазигосударственный банк. И тогда государство реально будет нести ответственность в полном объеме по вкладам юридических, физических лиц и перечислять эти деньги. На сегодняшний момент ситуация, ну, довольно странная. То есть то, что вводилась временная администрация, мне кажется, что в связи с вот этими постоянными реформами в Украине за последнее время и постоянными приездами сюда каких-то варяг, которые приехали, уехали, что-то сделали, не получилось, обиделись, облили друг друга водой, там, неважно, там Грузия, это будет Литва, США, количество грамотных лиц, которые вообще понимают что-то в банковском деле, катастрофически уменьшило, их просто нет в Украине. Поэтому вот эти все заявления и вот эти поступки, мне кажется, они абсолютно не были продуманы.
Давайте я попробую вот сейчас суммировать то, что я от вас услышал, вы меня поправите, если я где-то заблуждаюсь. То есть, по сути, принято политическое решение о национализации Приватбанка. Но под это политическое решение о национализации нету законодательной базы. Она будет приниматься, например, постфактум. Да? Например, на этой неделе, ну, там, например, да, я сейчас говорю, там, не говорю о конкретных сроках. Поэтому пока не принята вот эта вот обеспечивающая законодательная база, нам сложно говорить о том, какая именно судьба и юридический статус будет у Приватбанка, скажем, в 2017 году. Именно поэтому нам сложно для крымчан, например, тех же дать готовые рецепты относительно того, смогут они отсудить свои депозиты или не смогут, и на какую сумму.
Смотрите, судиться в любом случае надо, потому что идут сроки. Да. В любом случае стоит подавать суды. И, в принципе, от того, что, опять же, с Нового года заработает частная исполнительная служба, можно туда обращаться. По опыту могу сказать, получается взыскивать с Приватбанка. Мы открывали те же исполнительные производства не обязательно в Днепропетровске по месту нахождения. Можно открыть, в принципе, по месту нахождения любого филиала. И в Киеве даже был случай вот абсолютно недавно, по-моему, недели две назад, когда просто исполнители пришли в отделение Приватбанка, наложили это предусмотрено законом об исполнительном производстве, арест на кассу банка, и просто вынесли из банка, там, по-моему, 7 миллионов гривен, которые были в кассе реально.
Но, то есть, если вы находитесь в процессе судебных решений, то продолжать, собственно, эту судебную тяжбу нужно.
Даже если вы не находитесь, все равно подавайте, потому что сроки идут.
Понятно. А если банк действительно станет государственным, как Ощадбанк, да, мы еще не понимаем, по какой процедуре, потому что законодательство не принято, но если по итогу Приватбанк станет, как бы вопреки своему названию, еще одним государственным банком, то тогда у крымчан появится возможность вернуть свои депозиты?
Я считаю, что это нужно делать, потому что, опять же, сейчас руководство страны загнало себя в глухой угол. Ну, конечно, у нас все хозяева своего слова хотят, дали слово, хотят, забрали слово, но в свете того, что вот сейчас ситуация настолько накалена, я думаю, что есть довольно много шансов, что действительно примут отдельный закон о национализации банка, отдельный закон про Приватбанк и отдельный закон, каким образом он будет работать дальше.
Я просто хочу...
Потому что без этого закона Приватбанк появится в абсолютно неправовом поле. И мы можем уже через неделю увидеть эти страшные последствия.
Я просто, друзья, напомню, что на самом деле речь идет о значительной сумме, потому что заблокированными на счетах Приватбанка после аннексии Крыма было 8 миллиардов 215 миллионов гривен. Ну, даже если по курсу 8, то это...
Я о чем говорю, вы пересчитайте по курсу, потому что у нас есть довольно даже в работе крупные вкладчики, то я думаю, даже по ним, если взять, то эта сумма там у них только будет 1,5 миллиарда гривен.
Да,
а если пересчитать по курсу, был 8, а стал 25, плюс, не забывайте, проценты за это время все Приватбанк обязан был платить, то сумма эта, я думаю, будет не 8, а 28 миллиардов.
Ну, условно говоря, да. То есть 8 миллиардов гривен было заблокировано, это крымских денег на счетах Приватбанка, это вклады крымских физических и юридических лиц. То есть тогда это был $1 миллиард, сейчас это $350 миллионов, но вы правы, еще там проценты накапали. То есть я так понимаю, что государство еще будет решать очень большой для себя принципиальный вопрос. Вот сейчас она где должно найти $5 миллиардов, условно говоря, для того, чтобы профинансировать Приватбанк и закрыть там все эти операционные дыры там в капитале и так далее, и так далее. Но еще им придется принимать политическое решение. Крымчане — это граждане Украины, и они имеют право претендовать на свои крымские депозиты, которые находились на счетах Приватбанка, или нет. К нашей беседе присоединяется Олег Устанко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот мы как раз, у нас в гостях Ростислав Кравец, и мы вот говорили о судьбе Приватбанка, о судьбе крымских депозитов Приватбанка, но у нас еще есть вопросы, связанные с макроэкономикой. Вот нам чего ждать от курса гривны в ближайшие недели? Он будет колебаться в связи с решением правительства о национализации, ну, о проведении определенных действий с Приватбанком, скажем так?
Ну, я не вижу возможности как-то резко дисбалансировать макроэкономическую ситуацию в результате огосударствления Приватбанка. Я вижу серьезные проблемы в более долгосрочной перспективе, но точно не в краткосрочной перспективе. Я просто еще раз бы напомнил бы вашим слушателям о том, что, в принципе, какая была альтернатива. Обычно, когда страна находится в зоне падения, Украина потеряла в 2014-2015 году 17,5% своего ВВП, с трудом выросла на протяжении текущего года на 1-1,5%, а гривна потеряла 2/3 своей стоимости, то в любой стране, когда местная денежная единица серьезно девальвирует, мы всегда видим ухудшение банковского портфеля. В данном случае Приватбанк не стал никаким исключением. Проблема с Приватом состояла в том, что это крупнейший системообразующий банк и номер один по объему активов. И когда у вас есть такой вот большой банк, который влияет на систему банковскую, фактически государство находится перед двумя возможными альтернативами. Утопить его, то есть не дать ему никакой поддержки и спасти отдельно вкладчиков этого банка. Это сопряжено с рисками, но с меньшими рисками. А вторая альтернатива, которая есть, это попытаться сохранить его на плаву, потому что он как раз относится к категории тех банков, которые называются too big to fail, слишком большой для того, чтобы дать ему возможность утонуть. И вот поэтому выбрали эту вторую альтернативу. Она мне не нравится, я не поддерживаю ее. Я считаю, что идеальный вариант был бы модернизировать ее таким образом, что надо было заставить собственника, насколько это возможно, влить туда свой собственный капитал, снять с него последнюю рубаху, заставить пересесть на дешевый «Ладу» и отказаться от своих яхт и недвижимости, но, похоже, это не рассматривалось как альтернатива. И решено то, что решено. Мы видим нового владельца банка в лице государства, но в лице государства это значит, что нам с вами, всем украинским налогоплательщикам под елку сделали совершенно изумительный подарок, которого мы не хотели, но при этом с нас возьмут еще по $150 с каждого украинца за то, что вот этот банк стал государственным банком. Но опять-таки, мы с вами находились перед выбором. Либо с нас возьмут по $150 за то, чтобы спасти этот банк, либо обрушат нашу всю украинскую банковскую систему и добьют экономику.
Понятно. Спасибо вам большое. Олег Устанко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера, вот как раз-таки тоже высказывал свое мнение. Спасибо, Ростислав. Ростислав Кравец, старший партнер юридической компании «Кравец и партнеры», был сегодня гостем программы «Крым Реалии». Друзья, если подытоживать, принято политическое решение, законодательство под него еще будет приниматься, так или иначе государство теперь вынуждено искать $5 миллиардов для того, чтобы профинансировать Приватбанк, и найдет ли она еще несколько сотен миллионов долларов для того, чтобы вернуть крымчанам их депозиты, это большой вопрос. вопрос, на который мы, к сожалению, еще ответа пока не знаем.
Стоит под большим вопросом.
Да.
Медиахолдинг,
но...
тот же нефтяной бизнес.
Я думаю, что 2017 нас скучать не заставит. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.